По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм латинцы в одно слово «Говорит МСК-бот». И поскольку у нас с вами периодически происходят очень интересные такие беседы и обмены репликами, я прошу вас писать их заранее, потому что очень обидно, когда вопросы или вот ваши высказывания прилетают уже ближе к концу программы, или как бы в середине, мы не успеваем, когда их, я не успеваю на них отреагировать. А тема нашей сегодняшней с вами встречи звучит так: медитация для здоровья. Вообще, надо сказать, что вот в Москве выпал снежок, такое уже предновогоднее настроение, не знаю, как у вас, у меня достаточно спокойное, и поэтому я подумал, что нашу сегодняшнюю встречу можно ее так вот по-домашнему у камелька провести, поговорить о чем-то приятном, расслабляющем, так что заварите чайку и не бойтесь, не волнуйтесь, что там вы услышите какие-то мои крики о том, что там встань и иди или встань и беги. Нет, сегодня поговорим про явление, о котором мы часто слышим, да, причем слышим разные оценки, но как-то системно редко можно встретить, вот чтобы о нем рассуждали. Это медитация. Да? И сразу, ну, то есть немножко поговорим про матчасть происхождения этого термина, немножко поговорим про историю, немножко поговорим про общую практику, чем-то я поделюсь из своего опыта, ну и надеюсь, что вам будет интересно и полезно. Итак, вот первое заблуждение, с которым мне хотелось бы разобраться, и уже я упоминал об этом в наших эфирах, ну вообще тема медитации у нас всплывала, но всплывала походя, а вот впервые я решил ее так осветить, постараться осветить от и до. Вот, и первое заблуждение — это то, что слово медитация это какое-то загадочное, восточное понятие, там, родом из Индии, Китая или откуда-то еще. Нет, слово «медитация» из латинского языка, то есть оно вполне себе европейское и обозначает размышления. И в этом плане надо сказать, что как раз в тусовке, например, йогов, определяют начинающего ламера, да, от продвинутого пользователя именно тем, использует он слово медитация или нет. Потому что опытные йоги его не используют, так как оно из другого мира, из другой тусовки. Они там будут говорить про там самадху, они будут говорить про випассану, то есть будут говорить про какие-то свои термины, за которыми скрываются, ну, как бы их своеобразные практики. Но, конечно, тут надо заметить, что, как там, помните, было у Шекспира, ведь роза все равно ведь пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. И тут надо отметить, что, конечно, совершенно в разных культурах и совершенно в разных, ну, как бы, в первую очередь, духовных практиках встречаются очень похожие, ну, опять-таки, практики, да, связанные с определенным настроем ума, с определенным дыханием, с определенным видом деятельности или бездействия. Да, и, ну, как бы, они это называются разными словами. А вот я уже, например, упомянул випассану, которая, значит, в индийской культуре активно как бы встречается и практикуется. Но давайте вот немножко все-таки поговорим, откуда в нашем лексиконе взялось слово «медитация». Ну, если уж я упомянул, что это латынь, то логично предположить и догадаться, что здесь не обошлось без католической церкви. Потому что именно католическая церковь на латыни многие столетия, да, описывала все свои религиозные духовные практики. Но там немножечко все интереснее. Потому что, как вы наверняка знаете, христианство изначально происходит из еврейской культуры. и базируется на еврейских священных текстах. И в иврите есть такое понятие и слово «хага», ну, «хага» или «хага», уж извините, я тут как бы, мой иврит недостаточно хороший, вот, которое обозначает, и вот, на мой взгляд, это очень интересно, вздыхать, шептать и в то же время размышлять и созерцать. И вот как мы увидим немножко позднее, действительно, с дыханием напрямую связаны все медитативные практики. С дыханием, часто с повторением разных фраз и слов. И вот тут, ну, мне кажется, просто, ну, как бы восхитительно, что вот в этом еврейском понятии сразу объединены все оттенки вот подобных практик. И этот термин на иврите встречается в священных текстах, которые в Ветхом Завете именуются как «Притча Соломона», как «Псалтирь». Еще, по-моему, где-то его можно найти. Вот. Но дело в том, что христианская традиция, она, да, происходит из еврейской, но опирается не в чистом виде на еврейские тексты на языке оригинала, а на их греческий перевод, да, так называемый септуагинта, перевод 70. То есть изначально еврейские тексты были переведены на греческий, где вот этот термин «хага» был заменен на греческое слово «милет», а уже потом, когда греческий текст был переведен на латинский, появилось слово «медитация», «медитацию размышления». То есть для католического мира этот термин, он встречается в Священном Писании. И поскольку католики очень большие формалисты, вот я даже сегодня не поленился к нашему эфиру открыть такой талмуд, ну, талмуд я в данном случае использую как большую крупную книгу, католический катехизис, где расписано вся, значит, все вероучение и практики католической церкви. И что вы думаете? Ну, то есть это катехизис уже свежего издания, значит, последних лет. И мы там, в главе, которая называется «Форма молитвы», можем встретить упоминание, что молитва бывает трех видов. Устная молитва, медитация и созерцание. То есть вот молитвенный опыт, он делится на три вида. И про медитацию там написано, я прям-таки процитирую, что медитация – это прежде всего поиск. Для медитации нужно внимание, которое нелегко дисциплинируется. Обычно медитация осуществляется с помощью книги, ведет к тому, что мы усваиваем прочитанное, примеряем его на себе. Вот, от мысли мы переходим к реальности, и дальше это прямая цитата: методы медитации настолько же разнообразны, насколько различны духовные наставники. Ну и поскольку католическая церковь там, в средние века, в новое время активно занималась проповедью на всех как бы, материках и континентах, я подозреваю, что когда они принесли свое учение в Индию и пытались найти общий язык с тамошней публикой, да, вот они поставили знак равенства между своим опытом медитации, причем обратите внимание, медитация, в отличие от созерцания, это тренировка внимания. Да? Говорится, медитация побуждает к работе мысль, воображение, эмоции и желания. То есть медитация – это такая активная внутренняя работа, которая фиксируется на некоторых внешних вещах. Потому что когда в этом же разделе говорится о созерцательной молитве, и что интересно, сегодня, когда мы слушаем, как разные учителя медитации рассуждают про то, какой эффект она должна приносить, то как раз скорее, если применять это на католический опыт, они говорят про созерцание, как про полный уход в себя, как отключение от окружающей действительности. Да? Вот. А как бы вот в катехизисе говорит, что созерцательная молитва – это медитация, при которой взор обращен к Господу, то есть к каким-то высшим и, значит, надмирным вещам. Почему я об этом настолько подробно говорю? Ну, во-первых, вы помните, что я свято следую принципу, как вы яхту назовете, так она и поплывет. И здесь важно понимать, значит, что мы делаем, да, если вот мы как бы это именуем. А во-вторых, вы знаете, всегда опасно пытаться изобретать с нуля велосипед. Вот. И если человечество для тебя тысячи лет что-то делала и практиковала, то полезно присмотреться к тому, как оно этим занималось, да, чтобы, ну, просто не проходить этот путь заново и с нуля. Вот давайте сейчас зафиксируем вот этот момент, что, с одной стороны, да, действительно, в многих культурах не просто присутствуют, а подаются как очень значимые, важные, как неотъемлемая часть повседневной жизни, способность и навык концентрироваться на своих внутренних эмоциях, на своих мыслях, да, и забегая вперед, надо сказать, что в последние годы вот в России стало очень популярно слово «осознанность», да, вот «быть осознанными», «я повышаю свою осознанность». А вот какой-нибудь католик из прошлого сказал бы, что явно здесь речь идет о том, чтобы привнести медитацию в свою жизнь. То есть не делать что-то случайно, не делать что-то спонтанно, а посвятить себя размышлениям и вдумыванию в то, что ты делаешь и производишь. И вот тут как раз я зачитаю вопрос нашего слушателя. Как медитация поможет мне набрать вес, чтобы я не делал, ничто не помогает, рост 182, вес 80, мышечная масса не растет. Смотрите, я легко могу ответить на ваш вопрос. Во-первых, я могу предположить, что опыт медитации позволит вам задаться вопросом, а нужна ли вам вообще мышечная масса? И почему вы увязываете свое, как бы, существование с количеством в вашем теле мышц? Потому что вес 80 при росте 182, любой врач вам скажет, что это идеальный вес, к которому стремятся миллионы и который прописывают десяткам миллионов. А, поэтому стоит ли вместо того, чтобы радоваться и начать использовать, вот, я продолжу, простите, тогда нашу такую религиозную линейку, данное вам Богом совершенное тело на то, чтобы постигать этот мир и, значит, его, опять-таки, испытывать от него приятные эмоции, значит, пытаться обязательно как-то эту материю подчинить себе. Да, с одной стороны. А с другой стороны, если же вы все-таки в процессе медитации найдете ответ на этот вопрос, что мышечная масса вам обязательно нужна, то, исследовав свое тело, прочувствовав его, вы поймете, что на самом деле ваше тело — это поток. То есть никакой данности нашего тела не существует. Да, ну, вот самый простой пример, который я в таких случаях привожу, вы наверняка знаете, что с течение нескольких десятилетий все клетки нашего тела полностью обновляются, и там нет ни одной клетки из той, которая была до этого. Да? Точно так же, даже когда вы не обращаете внимания, ваше сердце бьется, ваши легкие расширяются и сокращаются, ваши волосы растут, какие-то ранки затягиваются и так далее и тому подобное. То есть то, что вы называете собой и своим телом, это, скажем, компромисс сотен разных процессов, которые происходят как внутри вашего тела, так и вовне. Значит, и, соответственно, то, как вы свое тело ощущаете и видите, это то равновесие, которое вот ваше тело, поток, принимает вот в отдельно взятый момент времени. То есть вот тоже здесь у меня есть как бы любимая поговорка, которую я говорю в первую очередь себе, что, например, твое тело выглядит так, как ты тренировался 3 месяца назад. То есть вот, например, если вы решите что-то с собой делать, вы решите худеть или, наоборот, наращивать мышечную массу, и сходите на 4 тренировки и начнете смотреть на себя в зеркало, как же я изменился, увидите, что никак, и почувствуете себя, как будто бы вас обокрали. Вот. Медитация поможет избежать таких ошибок. А, потому что, еще раз, то, что мы называем своим телом, это равновесие, которые приняли процессы, которые в нашем теле происходят, да, причем многие эти процессы, они затяжные, то есть и происходят там, имеют свои корни в нескольких месяцах назад. Поэтому я уверен, уважаемый Лазон, что вы не прилетели к нам с другой планеты, вы не выведены в какой-нибудь, значит, американской или другой биологической лаборатории, где клетки вашего тела скрещены с какими-нибудь нанороботами и так далее и тому подобное, а значит, ваше существование подвержено всем тем процессам, которые происходят во всех других, как бы, телах. Если ваш вес не растет, то, значит, ваш организм тратит ту энергию, которая в вас поступает. А энергия эта определяется с одной стороны объемом, а с другой стороны качеством пищи, которую вы потребляете, а также вашей физической активностью. Да? Я знаю, например, людей, которые тоже не могут набрать вес. Ну, они не сильно стремятся, но если бы даже не хотели, они это не могут. Это, например, профессиональные или полупрофессиональные бегуны-марафонцы. То, знаете, обед бегуна-марафонца, он может состоять из бифштекса с яйцом и беконом, жареной картошки, десерта мороженого, запить это все газировочкой, а потом он выходит и, значит, пробегает 40, 50, 70 километров и говорит, что-то я проголодался. И это нормально, да, как мы знаем, значит, цитаты нашего великого классика. Вот, поэтому медитация позволит вам понять, что либо в вашей жизни присутствует больше активности, чем вы потом компенсируете едой, возможно, на самом деле это сигнал про проблемы, связанные с эндокринной системой или с нервной системой. Тогда медитация тоже посоветует вам спокойно и деловито найти того врача, который четко вам скажет, что с вами происходит. Но здесь, повторюсь, начать я советовал бы с вопроса, а нужна ли вам эта мышечная масса вообще? Потому что на самом деле, да, тоже вот, тоже забегая вперед, могу сказать, что один из плюсов медитации, она позволяет нам стать актуальными. Потому что в 90% случаев мы думаем об окружающем нас мире в понятиях и представлениях какой-нибудь 15-летней, 10-летней, ну или какой-то позапрошлой данности. А, это вот, знаете, в свое время, я помню, читал, проводили эксперимент, когда во всем мире образованных людей спрашивали, а как вы думаете, чем сегодня занимается наука? И, ну, вот как бы, и они называли какие-то, ну, там, как бы, там, клонирование, не знаю, расщепление атома, что-то еще. И оказывалось, что они перечисляют те проблемы, которые в науку волновали 15-20 лет назад. Просто, как бы, информация доходила до них с опозданием. То есть вот то, что там являлось передовой проблематикой науки сегодня, до обывателей еще не дошло. То есть оно там проскочило в каких-то новостях, может быть, но на них не зафиксировали внимание. Это вот как маркетологи говорят, что реклама начинает приносить деньги и работать тогда, когда у вас, вам начинает казаться, что она уже вас достала и висит у вас на зубах просто, на ушах. И точно так же и здесь. Вот мы очень часто смотрим на свою жизнь, на окружающую нас реальность какими-то застарелыми шаблонами и образами. Ну вот, например, то, что мужчина, чтобы быть мужественным, должен иметь большое количество мышечной массы. Да? Как мне, например, рассказывали мои знакомые тренеры из, и, кстати, управляющие очень крутых московских клубов, то в тренде сегодня уже другой запрос. Как бы люди с зарплатами с 6 нулями приходят и говорят, мне не нужно тело Шварценеггера. Потому что, во-первых, ну, как бы я не хочу ради этого корячиться, во-вторых, я представляю себе, что сколько усилий надо, чтобы его будет поддерживать потом эту мышечную массу, а самое главное, мы уже знаем, что это ни разу не полезная история. Потому что ваше сердце, если вы носите на себе большой вес, ваше сердце изнашивается примерно одинаково, вне зависимости от того, носите вы жир или огромное количество мышц. А они приходят и говорят, мы хотим иметь тело, как у Криштиана Рональдо. Потому что Криштиану Рональдо, вы знаете, есть прекрасная поговорка, маленькая собачка до старости щенок. И вот поверьте мне, Рональдо, он и в 70 лет будет выглядеть примерно точно так же. Да, там, как какой-нибудь Брэд Питт. Вот. Нам нужно выносливое тело, нам нужно подвижное тело, нам нужно тело, которое будет медленно стареть. Нам нужно тело, для обслуживания которому организму потребуется не слишком много энергии, и значит, нам не надо будет ее много потреблять, и нам не надо будет перегружать свои вот эти все внутренние органы. Да? Поэтому и вот эти вопросы, они не могут быть поставлены, когда ты находишься вот в потоке своего окружения, когда там твой сосед качается, твой брат качается, твой батя качается, твой однополчанин качается. Значит, если ты хочешь быть здоровым, то слово «здоровый» воспринимается как знак равенства между физической формой, ее, в смысле, объемами, и ее качеством. Можно ли поменять свое мышление и жизнь в лучшую сторону медитации, спрашивает Шурик. Ну вот, Шурик, мы как раз примерно об этом сейчас и говорим. Я бы ответил на этот вопрос таким образом. Я уверен, что без медитации свое мышление и жизнь в лучшую сторону поменять не получится. То есть вот главный, но медитации, повторюсь, это не в смысле, что бегите в ближайший йога какой-нибудь центр и, значит, платите денежки за тамошние какие-то уроки. Нет, а во-первых, задайтесь вопросом о том, что в вашей работе над собой отправной точкой должна стать не какая-то брошюрка, где будут описаны набор тренировок, не какой-то там курс или марафон, который вы купите в интернете. Да? Это вот, если позволите, такой наполовину приличный анекдот расскажу из своей молодости. Значит, про преподавателя философии. Когда преподаватель философии спрашивает у своих студентов, что должен сделать настоящий философ, если застал жену с любовником. И, значит, версия с первой парты — убить жену. Говорит, нет. Версия с последней парты — убить любовника. Говорит, нет. Все недоумевают. Говорит, настоящий философ, если он застал жену с любовником, должен задуматься. Вот. И вот здесь, как бы, вот это, напоминаю, что задуматься, размышлять — это медитация. То есть, поэтому, если говорить про то, какую роль медитация должна играть в нашем здоровье, то первое, с нее наша работа над собственным здоровьем начинается. Какое здоровье мы хотим заиметь? Какой эффект мы хотим достичь? Как мы себе представляем, сколько это потребует усилий? Потому что можно похудеть из 200 килограммов до 75, история знает такие, как бы, случаи. Но тогда надо понимать, каких усилий это потребует, какие угрозы на этом пути возникнут, чем вы готовы пожертвовать. Потому что, кстати, вот если опять-таки возвращаться к тем же самым товарищам-католикам, то у них, например, вот то, что мне тоже очень нравится, первый такой пункт, они говорят, что если вы хотите, чтобы молитва пришла в вашу жизнь, вы не должны строить ее таким образом, что вы молитесь, когда у вас появляется свободное время. То есть, наоборот, вы отводите для молитвы время, а потом всю свою остальную деятельность выстраиваете вокруг этого. И то же самое касается, когда мы работаем над своим здоровьем. То есть вы сначала выстраиваете тогда схему, в которой вы будете заботиться о себе. Это не обязательно упарываться до бессознательного состояния в тренажерном зале. Может быть, и мы об этом говорили, ваше движение к здоровью начнется с того, что вы заставите себя высыпаться. Потому что если вы не высыпаетесь и устаете, и на это еще сверху накинете какие-нибудь тренировки, чтобы к новому, чтобы к лету заиметь какие-нибудь крепкие ягодицы, то вы загоните себя в гроб. Вот мне тут уже неравнодушный пишет. Это говорят православные, не католики. Дмитрий Аполлонин, вы удивитесь, но католики и православные о молитве говорят примерно то же самое. А если посмотреть на молитвенные рекомендации, которые встречаются у православных, они зачастую, ну, нередко списаны у католиков. Ну, а у католиков тоже, соответственно, много списано у православных. Здесь как бы эти церкви не как сообщающиеся сосуды. Да, но давайте все-таки... Но спасибо большое за ваше замечание. Да, но теперь давайте поговорим немножко про практику. Да, а какой вот эта медитация, то есть как такое деятельное размышление и тренировка внимания может быть. И вот здесь надо сказать, что вот в тех там руководствах, которыми пользовался я, а это, кстати, такие книжки, изданные еще в советское время, я напоминаю, что я очень люблю всю вот эту литературу про ЗОЖ, которая публиковалась там в 70-е, 80-е, начале 90-х годов, вот, различается пассивная и динамическая медитация. То есть пассивная статическая медитация — это как раз вот концентрация на разного рода психических проявлениях в спокойном состоянии, сидя, лежа. Причем, кстати, надо заметить, что вот когда у нас сегодня говорят про медитацию сидя, обязательно считается, что нужно сесть в позу лотоса, которая, кстати, не для каждого безопасна. А на самом деле ну, вот как бы еще раньше была известна так называемая поза кучера. Вот если вы смотрели какие-нибудь картинки из 19 века, то вы, наверное, знаете, что вот он кучер, он сидит на карете, такой слегка наклонившись вперед, может быть, даже опираясь локтями о ноги. Но это уже, если у него спинка слабенькая. Вот. И вот как бы поза кучера, когда ты сидишь спокойным на стуле с прямой спиной, слегка опущенные плечи, расслабленные плечи, вот, спокойно проходит дыхание. Вот это считалось идеальная поза для динамической медитации. И достаточно просто раз в день, вот минут 10, спокойно подышать, подумать про то, как прошел день и что происходит внутри тебя. А про динамическую медитацию поговорим уже после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов. Мы продолжаем. Напоминаю, смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-948. Телеграм, латиница в одно слово, говорит МСК-бот. Передаю отдельно привет нашим слушателям в Ютубе, которые активно комментят. Ну, у них там своя атмосфера. Вот. Единственное, хилым быть стыдно, пишет слушница Зурита. Не согласен с вами, Зурита, категорически. Вообще, ну, не может быть стыдно быть, ну, как бы никаким. То есть там ни хилым быть не стыдно, ни низким быть не стыдно, ни высоким быть не стыдно, ни толстым быть не стыдно, ничем не быть как бы не стыдно. Главное, чтобы человек был хороший и был счастлив. Да? Вот. А вот этими всеми разговорами про то, каким быть стыдно, это вот наши бабушки в послевоенное время со словами, значит, что-то ты худенький такой, да, закармливали своих внучков и внучек и закладывали в их головы бомбы вот эти замедленного действия, с одной стороны, с ожирением, а с другой стороны, с нарушенными проблемами самооценки. Так что, ну, как сказать, я не могу советовать вам, какой вам быть, но рекомендую вот над этим задуматься, что как бы такие фразы, они могут реально вредить, и вредить в том числе и вам. Но напоминаю, что мы говорим с вами про медитацию, про динамическую медитацию. Я обещал как бы поговорить во второй части программы. Избавились, я надеюсь, от такого вот, с одной стороны, однозначного флера какой-то такой прям сакральности, неведомой вокруг этого термина. С другой стороны, ну, как-то проговорили, что он действительно имеет отношение к такой деятельной духовной культуре, да, и изначально этот термин обозначает именно внимательность и сосредоточенность, а вовсе не какое-то прям такое отключение от окружающей действительности. Вот, и если теперь поговорить про динамическую медитацию, то есть это как бы состояние концентрации на каких-то действиях, то первое, что можно посоветовать, вообще с чего можно начать, это медитация на приеме пищи. Потому что, вот, опять-таки, мы очень много слышим о том вообще, а что есть? А сколько есть? А как сочетать между собой продукты? А как пить до или после? И прочее, прочее, прочее. Но во всех этих разговорах почти не звучит то, а в каком умственном состоянии есть. Да, а что внутри тебя должно происходить, когда ты приступаешь к пище? А это на самом деле самое главное. Потому что если даже переходить в пространство вот такой сугубо формальной науки, то формальная наука нам говорит, что физиологический процесс приема пищи, он напрямую связан с деятельностью нервной системы. И поскольку у нас в языке есть рецепторы, которые сообщают мозгу, а что за пищу мы едим, а сколько пищи мы едим и так далее, то чем дольше мы держим пищу во рту, чем лучше мы ее пережевываем, тем лучше наш мозг понимает, во-первых, что процесс питания запущен, что еды достаточно, какая-то еда и так далее и тому подобное. Поэтому, и опять-таки, с этим наверняка вы тоже сталкивались. Можно найти в популярных рекомендациях там «пережевывайте каждый кусочек не менее стольки-то раз». Да, но здесь очень важно сделать такой шаг перехода от чисто такого физиологического прикладного момента к внутреннему и эмоциональному. То есть на еде надо быть сосредоточенным. Если мы признаем, что то, чем мы питаемся, очень важно, если мы признаем, что то, сколько мы съедаем, тоже очень важно, и с этим напрямую связано и наше здоровье, и наше долголетие, то значит наша еда и наше тело в тот момент, когда оно питается, заслуживает внимания. А что это значит? Первое. Стараться не приступать к еде в возбужденном состоянии. То есть не делать это на бегу. Овладеть спокойным ритмом дыхания и постараться посидеть, отвлечься, подышать от того, что у тебя как бы было как бы до обеда, чтобы сосредоточиться на этой пище. В принципе, на самом деле, вот эта пресловутая молитва перед едой, в общем-то, если посмотреть, которая присутствует в разных как бы религиях и культурах, она именно этого и добивается. Да? Вот. Ну и дальше, конечно же, не отвлекаться во время еды. Желательно ни на просмотр видео, ни на прослушивание какой-то активной музыки, ни тем более на телефонные звонки. Опять-таки, в советских столовых было написано: когда я ем, я глухонем. И оказывается, они знали, что они пишут. Да? Вот. И, как вот мы говорили, выделить время для заботы о своем здоровье, принимать, что наше питание — это тоже забота о нашем здоровье, и тоже выделять под это время. Желательно одно и то же. Да? И желательно, чтобы его было достаточно. Вот Кеннет Купер, которого я очень уважаю, он, рекомендовал, чтобы каждый из основных приемов пищи длился не менее 20 минут. То есть, на самом деле, вот когда говоришь, может показаться, что 20 минут это, не так уж и много. Но если присмотреться, вот как бы выяснится, что мы проглатываем пищу, если она готова, прям за 10-12 минут. А вот чтобы проесть полноценные 20 минут, этого действительно надо спокойно пережевывать, спокойно, не торопясь, чередовать блюда. И это все можно как раз замкнуть на дыхание и на спокойные, приятные мысли. Иоанн спрашивает, задает мне достаточно бестактный вопрос: вы католик? Нет, я не католик, но у меня есть образование религиоведа, например. Так что я могу об этих вещах рассуждать, в том числе достаточно, как я надеюсь, компетентно. Вот. Что еще? Что еще хорошего? Медитация на ходьбе. Вот прекрасное упражнение — медитация на ходьбе. Опять-таки, мы часто слышим вот эти пресловутые 10 тысяч шагов в день. Да? И опять-таки, очень хорошо, если человек их делает. Да? Помним, что Всемирная организация здравоохранения черным по белому пишет, что любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие. Поэтому, если у вас стоит альтернатива, проведете вы день на диване или сидя в офисном кресле, или абы как отшкандыбаете эти свои 10 тысяч шагов, хотя бы там и по, не знаю, магазинам, и по каким-то улочкам пялись на витрины, это уже будет лучше. Но если читать, опять-таки, рекомендации Всемирной организации здравоохранения дальше, там говорится, что надо бы, чтобы ваша физическая активность входила в зону аэробной нагрузки. Аэробная нагрузка у нас начинается тогда, когда у нас поднимается пульс. То есть тогда следующий уже, скажем так, шаг в развитии эволюции физической активности, когда мы начинаем отслеживать свой пульс, как он меняется по сравнению с состоянием покоя, и как нам непрерывно удается в этом ритме двигаться. Но если идти дальше, то оказывается, что мало двигаться в определенном ускоренном ритме. А важно еще, что в этот момент происходит с нашим дыханием и с нашим сознанием. И вот я сейчас просто зачитаю как раз рекомендацию про медитацию на ходьбе вот из одной хорошей книжки. Значит, его автор этой книги Никола Петров, София Болгари. И звучит она так. Расслабьте тело, выпрямьтесь, двигайтесь свободно, двигайтесь в умеренном темпе, ритмизируйте свое дыхание, внимание сосредоточьте на стопах, почувствуйте, как вы касаетесь земли, перемещайте внимание на голени и бедра, почувствуйте свое тело, насколько свободно она движется. Концентрируйте внимание последовательно на всех частях тела, руках, плечах, голове, животе. Прочувствуйте тело, осознайте его движение, ощутите ритм дыхания, а потом сосредоточьте внимание на том, что вас окружает. Постарайтесь ощутить свежесть воздуха, ароматы, значит, посмотреть на окружающий пейзаж. Не позволяйте вашему сознанию возвращаться к вашим проблемам. Расслабьтесь, попытайтесь почувствовать кожей движение ветра. То есть, вот опять-таки, просто представьте, насколько может быть разный подход, когда вы выходите из дома, чтобы добить необходимые вам 1500-2000 шагов, а при этом слушаете в ушах тревожные новости, думаете о том, значит, как вам решить те или иные проблемы на работе, да, смотрите, во что одеты люди, которые мимо вас проходят, оцениваете их одежду и внешность и так далее и тому подобное. Один режим. И второй режим, когда вы через расслабленное движение и расслабленное дыхание находите внутри себя вот эту точку внимательности, к ней обращаетесь и начинаете контролировать, пытаясь нащупать некое равновесие и баланс. То есть вот в этом плане как раз вот у меня, надо сказать, динамическая медитация получается гораздо лучше, чем медитация статическая. Потому что когда я начинаю просто сидеть и дышать, я или засыпаю, вот, или мне начинают в голову лезть всякие соблазнительные мысли. А вот именно во время движения у меня получается, то есть у меня такое возникает чувство, как будто бы я внутри себя еду на велосипеде. И вот такое равновесие поддерживаю как раз между действием, между дыханием, между движением своей мысли. И с одной стороны, это очень хорошо расслабляет, а с другой стороны, позволяет как раз, скажем так, поставить под сомнение то, как ты привык двигаться. Потому что на самом деле, вот когда речь идет про медитацию во время движения, следующим вопросом встает то, насколько правильно ты двигаешься. И вот здесь можно выделить такие признаки, что правильное движение, оно обычно происходит при расслабленных плечах, при расслабленном животе. Обратите внимание, друзья, потому что многие люди, которые недовольны своей внешностью, им кажется, что они излишне полные, они в какой-то момент начинают втягивать живот, чтобы казаться стройнее. И даже привыкают и уже начинают это не замечать. И это очень неправильно и опасно, потому что на самом деле надо жить с расслабленным животом. Потому что гипертонус мышц пресса, он приводит к вредному результату для всей динамики нашего тела. Поэтому слегка напряженной может быть только нижняя часть живота, которая достигается через правильное положение корпуса. Вот эти пресловутые мышцы кора, о которых мы говорим. Да, вот. И вот, соответственно, признаки неправильного движения – это как раз напряженные плечи, либо выпячивание живота, либо его искусственное втягивание. Я бы еще сюда добавил излишнее выгибание спины. А, и вот здесь тоже мне очень нравится, опять-таки, из этой книги, значит, рекомендация про то, что при неправильном движении и, соответственно, при неправильно настроенном уме тело перенапряжено. И вот на самом деле клиенты большинства массажистов, да, приходят туда зачем? Чтобы снять перенапряжение в мышцах. Но только массажем это не лечится. Массажем это можно достичь, ну, как бы кратковременный эффект. То есть ты своей жизнью мышцы перенапрягаешь, тебе их усиленно расслабили, ты возвращаешься в свою привычную жизнь, и что происходит, когда ты оказался в своих привычных условиях, мышцы снова перенапрягаются. Да? И ты снова бежишь к массажисту, снова платишь ему денежки, вот, и это все происходит по кругу. Как бы, опять-таки, массаж – хорошая вещь при условии, если он дополняется физическими практиками и вот правильной медитацией, как тренировки внимания над тем, что с тобою происходит. Вот. Ну и следующим вот шагом из того, что рекомендовано в плане такой работы с повседневной медитацией, меня вот тут спрашивают, поделитесь вашим мнением о трансцендентальной медитации. Слушайте, я не могу поделиться своим мнением, потому что я просто, ну, как бы я знаю про эту историю, да, если не ошибаюсь, это от Махариши Махеш Йоги берет начало, да, ну, такая популяризация восточных практик в западном мире. Ну, как бы я это не практиковал. Вот из того, что я об этом читал, ну, как бы я вижу, что то же самое встречается и в западной культуре, да, в том числе религиозной. Поэтому, скажем так, я всегда относился к этому с большим уважением, но я никогда не видел смысла для себя искать вот что-то как бы, ну, в этих практиках, ну, не видел, что бы не доставало вот в нашей как бы культуре и в нашей традиции. Потому что на самом деле те же переходы паломников, например, да, которые раньше обязательно там походы на Богомолье, напоминаю, предварялись вот длительным пешим путешествием, ну, которое сопровождалось чем? Пением гимнов и псалмов, а чтобы правильно петь, нужно правильно дышать, это, в общем-то, та же самая динамическая медитация. Вот. Но еще раз, мы здесь сейчас занимаемся не какой-то религиозной проповедью. Мы говорим про то, что можно заимствовать, и уже, в общем-то, заимствуется не первое десятилетие из всех этих культур. Да? И как раз вместо того, чтобы бежать за какой-то экзотикой и там отправляться на какую-нибудь выездную випассану, где ты не будешь, по-моему, там говорить неделю или сколько-то, да, достаточно научиться просто есть без телефона и без телевизора достаточно долго и при этом спокойно и правильно дышать. И ты увидишь, что на вторую неделю таких занятий ты уже физически не сможешь переедать, с одной стороны. А с другой стороны, ты уже не будешь тогда выбирать блюда с очень яркими какими-нибудь острыми вкусами. И это уже начнет менять твои пищевые привычки. Да? А вслед за этим вот такой спокойный подход вдумчивой медитации можно перенести на всю свою повседневность. Да? Это вот мне очень нравится как бы реплика, что главный режиссер в наших отношениях к окружающему миру — это привычки. И когда люди говорят, надо изменить образ жизни, надо изменить образ жизни, а что это значит? Это значит изменить свои привычки. А чтобы изменить привычки, надо отвлечься от тех привычек, которые есть. А отвлечься можно только усилием воли и управлением своей мыслью. Опять-таки, это, помните, анекдот, который я в первой половине, да, часа говорил, что должен сделать философ, если он застал жену с любовником? Он должен задуматься. И вот точно так же и здесь. Изменить образ жизни можно только, если ты задумаешься. А насколько целесообразно то, что я делаю? Насколько целесообразно то, что я там вообще не занимаюсь никаким видом физической нагрузки? Или, например, насколько целесообразно, что я хожу там из года в год в какой-то фитнес-клуб, плачу тренеру за персональные тренировки, а со мной ничего не меняется. И, по сути, оказывается, я плачу ему за то, чтобы я рассказал ему новости из своей жизни или из фильмов, которые я посмотрел. Вот. Ну, и теперь уже подходя... Ну, и как бы, ну, и отсюда уже, если как бы войти во вкус, то, конечно, это повлияет на ту физическую активность, которой будете заниматься. То есть совместить медитацию с вот какими-то короткими силовыми тренировками будет уже достаточно сложно, а интегрировать эти силовые тренировки, да, например, после медитации, будет достаточно легко. Ну и так далее и тому подобное. Закончить хочу, значит, поговорить про безопасность при занятиях медитацией. Вот что мне нравится, вот, опять-таки, в той же самой советской литературе, что в них, в этой литературе всегда говорится о том, о чем не говорят сегодня. Что если сегодня кто-то продает медитацию, то он рассказывает про нее, как будто бы это панацея, да, и якобы от нее может быть только одна польза. Нет, в этом мире не существует ничего однозначно, ну, как бы полезного и однозначно вредного. Да? Все определяется теми же самыми пропорциями. Вот. Итак, правила безопасности при занятиях медитацией. медитация не должна превращаться в идею фикс, то есть это не должно быть самым главным действием, которое вы в своем в сутках производите. Медитировать следует не более 30-45 минут ежедневно. Лучше стараться заменять пассивную медитацию динамической. После медитации заниматься деятельностью, мобилизирующей нервную систему. И вот это, кстати, обратите внимание, это достаточно важно. То есть вот в этом плане лучше, если мы говорим про пассивную медитацию, начинать с нее день. То есть медитировать утром и потом переходить в активную фазу, активную стадию, а не, значит, медитировать перед сном и потом отключаться, значит, засыпать. Практикующий медитацию не должен отрываться от своих семейных, служебных, общественных обязанностей и, значит, не должен стремиться к идеалам, которые не соответствуют его природе. Это привет Лазону вот про его настойчивое желание нарастить мышечную массу. Да? А подумайте, как бы соответствует ли вашей природе этот идеал или нет. Вот. Ну и самое главное, вот тоже, что мне вот совет, который мне очень нравится, существенной частью медитативной практики является временный отказ от нее или сведение ее к уровню релаксационных упражнений. То есть это я к тому, что медитация всегда должна оставаться средством вашей жизни. И вот здесь напоминаю и замечательная даосская поговорка, что сеть служит для лова рыбы, а когда рыба поймана, забудь о сети. И вот точно так же и здесь. Вот все, чем мы занимаемся, оно должно служить нашей безопасности, нашему равновесию и, значит, нашему благу. А когда мы пытаемся свои проблемы заглушить, уходя в какую-то как бы расслабленность. Вот в этом плане, кстати, тоже вот мне очень хорошо нравится совет, что прежде чем заниматься высшими ступенями медитации, практикующий должен принципиально разрешить все свои проблемы. И, кстати, между прочим, вот примет Дмитрию Аполлонину, да, вот он православному, который нас читает, который нас слушает, то же самое писал, кстати, Феофан Затворник. То есть вот Феофан Затворник, ну вот, который выступал за то, чтобы миряне практиковали умную молитву, он говорил, что приступать к умной молитве, когда твои дела не приведены в порядок, не стоит, потому что ты будешь впадать в прелесть, то есть ты будешь бежать от своей повседневности вот в эти фантазии. А вот как бы молитва и правильная работа ума, она должна тебе помогать делать твою жизнь лучше. А если в твоей жизни, извиняюсь, задница, то как бы, если там у тебя висит огромный долг по кредиту, то молитвой ты здесь как бы ничего не исправишь. Ты должен сначала закрыть свой кредит, а потом уже начинать приступать к умной молитве. И то же самое касается медитации. Ну и, значит, сигнал такой, что у вас что-то не то. Вот, это, в первую очередь, конечно, кратковременные звуковые или зрительные галлюцинации, боль в разных частях тела, страх, который как бы накатывает неожиданно. Вот это как бы может быть такое, что это следствие патологического усиления работы воображения в результате сенсорного голода. Это вот если вы закрываетесь ото всех в своей комнате, садитесь и начинаете там активно дышать, закрываете глаза и уши, чтобы отключиться от окружающего мира. В общем, это ни разу не созерцание, о котором писали там великие духовные учителя. Вот. И уж тем более это вот не то состояние self, которое приходит вот во время, так называемое, состояние потока, да, о котором современные психологи очень любят рассуждать. Ну и закончить я хочу словами известного российского, ну, в прошлом как раз философа и богослова Владимира Ильина, не надо помнить, не надо путать его с Иваном Ильиным, да, как раз, как мне кажется, написанные в состоянии такой очень правильной медитации, что утрачивая свое тело, я теряю себя самого, а если я нахожу свое тело, я нахожу и себя. Если я двигаюсь, я живу и привожу мир в движение, а без этой плоти я не я, я — это моя плоть, тело — начало и конец моего существования». Вот это прекрасные слова. «Если я двигаюсь, я живу и привожу мир в движение» — это вот то чувство, которое может посещать в момент динамической деятельной медитации, которую я очень советую всем вам испытать. Ну что ж, а на сегодня наша встреча с вами подходит к концу. Напоминаю, это была программа «Большая перемена». Я Илья Переседов. Услышимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.